Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И в начале часа выпуск новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых два человека погибли, — теракты. Премьер-министр Дании в эфире телеканала «Аль-Арабия» выразил сожаление в связи с публикациями в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых два человека погибли и около 30 получили ранения — теракты, сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Вместе с тем, по его словам, не исключаются и экономические версии. Взрывы произошли вчера вечером в залах игровых автоматов. Подробнее об этом материал корреспондента «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Представитель прокуратуры Дмитрий Шашков заявил.
Сторона обвинения считает, что приговор, провозглашенный сегодня, аргументирован, объективен.
В свою очередь, адвокат Щербинского Сергей Шмаков отметил.
Те обоснования, которые мы приводили в качестве невиновности Олега, они как раз истолкованы против него.
В августе прошлого года «Тойота», которую управлял Щербинский, столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Щербинский — единственный обвиняемый на процессе по этому делу. Своей вины не признает, его адвокаты намерены обжаловать приговор. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской службы дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой им газете «Правозащита» заявления Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. Правозащитники, считающие процесс политическим, проводят сейчас у здания суда акцию в поддержку Дмитриевского. Подробности в программе «Свобода в полдень». На Украине, в городе Луганск, за минувшие сутки сразу в 2 домах взорвался бытовой газ. 6 человек погибли. В больницах с ожогами различной степени тяжести находятся более 20 пострадавших. Один из домов полностью разрушен. Причины взрывов устанавливаются.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда.
Я крайне встревожен тем, что многие мусульмане восприняли шаржи в датской газете как оскорбление пророка Мохаммеда. Я твердо знаю, это ни в коей мере не входило в намерение газеты. Редакция принесла свои извинения, и я надеюсь, мы сможем прийти к разрешению проблемы на этой основе.
Заявил Расмуссен, подчеркнув, однако, при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. Шаржи, перепечатанные позднее во Франции, Испании, Германии и Норвегии, вызвали бурные протесты в мусульманском мире. Посольство Дании в Джакарте толпа забросала яйцами и сожгла на улице датский флаг. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Патриотический акт вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствие с защитой прав человека, гарантированных в Конституции. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня иранскую ядерную программу. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана есть еще шанс вернуть доверие мирового сообщества. По его мнению, единственный эффективный путь урегулирования кризиса – дипломатический. Директор национальной разведки США Джон Неграпонте заявил, выступая в Сенате.
Иран почти 20 лет втайне занимался обогащением урана в нарушении соглашений с МАГАТЭ. Несмотря на все его заверения, мы убеждены, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия.
Сказал глава национальной разведки США. Иран грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане освобожден журналист, которого американские военные продержали 23 дня под стражей, не предъявляя обвинений. Ахмад Каней возглавляет издательство в Кандагаре. В интервью «Радио Свобода» он сказал.
Американские солдаты арестовали меня во время обыска в Кандагаре. Они забрали мой компьютер и телефон. Меня держали под стражей 23 дня и ежедневно допрашивали. Но я так и не понял, почему меня задержали.
Это был Ахмад Кане. Представитель американских военных сообщил нашему радио, что Кане был задержан в жилом комплексе, где, по разведданным, находились подозреваемые в терроризме. В Турции большинство пациентов, зараженных вирусом птичьего гриппа, выписаны из больницы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции в больницах городов Ван и Эрзрум остаются 4 человека. По сообщениям врачей, их состояние стабильное. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в стране, не обнаружили новых случаев заражения. Судя по всему, эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов. Главврач больницы города Ван, где было больше всего заразившихся, заявил.
В последние дни были отправлены домой 14 человек. У заразившихся наблюдается интересный феномен. Вирус в крови обнаружен, но явных симптомов заболевания нет.
Очевидно, возможно облегченное течение болезни. Медики также не исключают, что пациенты вовремя обратились за помощью. В Турции были подтверждены более 20 случаев заболевания птичьим гриппом. 5 человек умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню основные новости к этому часу. Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых 2 человека погибли – теракты. Премьер-министр Дании в эфире телеканала «Аль-Арабия» выразил сожаление в связи с публикациями в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта».
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Серия взрывов во Владикавказе. 2 человека погибли, свыше 20 получили ранения. В Нижнем Новгороде суд выносит приговор по делу руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского. Водитель машины, признанный главным виновником ДТП, в результате которого погиб Михаил Евдокимов, приговорен к 4 годам лишения свободы. Двое пострадавших в результате взрывов во Владикавказе, произошедших вчера вечером, остаются в реанимационных отделениях в крайне тяжелом состоянии, сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Северной Осетии Олег Хацаев. Он уточнил, что в больнице сейчас находится 14 пострадавших. Всего в результате взрывов погибли 2 человека, 27 получили ранения. Из Владикавказа корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Первые 2 взрыва с разницей в минуту произошли на улице Куйбышева в игорном заведении «Честная игра». По рассказам очевидцев, сначала взрыв произошел в самом зале игровых автоматов. Жители близлежащих домов и прохожие, собравшиеся вокруг заведения, стали жертвами второго взрыва. На месте погибли 2 человека, больше 20 получили ранения. Состояние 5 из них врачи оценивают как крайне тяжелое. В школе, находящейся напротив, ударной волной выбиты стекла. Еще один взрыв был возле ночного клуба «Modern Rest» и расположенном рядом зале игровых автоматов. Там обошлось без жертв. Охранник обнаружил полиэтиленовый пакет со взрывным устройством и вынес его из помещения. Сам, добежав до находящегося рядом опорного пункта милиции, сообщил правоохранительным органам о том, что найдена бомба. Милиционеры вместе с владельцами заведения успели эвакуировать посетителей и отвезти на безопасное расстояние прохожих. Прокуратура Северной Осетии возбудила уголовное дело по нескольким статьям: терроризм, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств и убийство 2 или более человек. По предварительным данным, мощность каждого взрыва равнялась 300 граммам в тротиловом эквиваленте. Составлены фотороботы 2 человек, подозреваемых в причастности к взрывам. Они были замечены возле игровых автоматов незадолго до происшествия. Глава республики Теймураз Мамсуров на экстренном заседании правительства и парламента заявил, что им дано особое распоряжение о закрытии всех игорных заведений во Владикавказе. Он заявил, цитирую, «Мы приняли решение избавиться от игорных заведений, и мы от него не отступим», конец цитаты. Жители республики отмечают, что взрывы произошли в то время, когда МВД Северной Осетии проводят инспекционные проверки игровых клубов города. Ранее министр внутренних дел Сергей Аренин высказывал идею о переносе всех заведений подобного рода за черту города. Из более чем 300 залов игровых автоматов правоохранительными органами были закрыты 136. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Сегодня в Нижнем Новгороде будет вынесен приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни за публикацию в газете «Правозащита» заявления Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин. Он на линии прямого эфира. Олег, добрый день. Известно ли, вынесен ли приговор и что сейчас происходит в суде?
Сейчас объявлен перерыв. Вынесение приговора ожидается на заседании, которое продолжится в 12:30. С утра выступил Станислав Дмитриевский со своим последним словом, в котором, в частности, он сказал: «Я и мои коллеги повторяем и не перестанем повторять призывы к миру. Мы представляем и будем представлять трибуну всем, кто высказывает и будет высказывать мирные инициативы, какую бы из сторон конфликта они ни представляли, и какие бы ярлыки ни навешивались на этих людей официальной пропагандой. Мы, сотрудники Общества российско-чеченской дружбы, вместе с другими правозащитными организациями России, делаем и будем делать, продолжать делать все возможное, чтобы пробить позорную стену молчания вокруг истерзанной Чечни. Мы доводили и будем доводить до наших соотечественников и мирового сообщества информацию о военных преступлениях, кем бы они ни совершались и какими бы высокими чиновниками ни покрывались. Мы боролись и будем бороться за справедливый и прочный мир на Северном Кавказе. Мы отстаивали и будем отстаивать наше право на свободную и процветающую родину, без войн, диктатуры и национальной вражды. И предъявленное мне прокуратурой обвинение имеет только одну цель – заткнуть нам рот, заставить нас замолчать».
Олег, скажите, пожалуйста, прокуратура уже выступила со своим обвинительным словом. А какого наказания требует прокурор для Дмитриевского?
5 лет лишения свободы.
Сегодня же сторонники Дмитриевского собирались проводить акцию в его защиту. Состоялась ли эта акция и как она прошла?
Да, эта акция состоялась. Но там же проходил пикет протеста нескольких представителей молодежного движения «Наши». Они требуют сурового осуждения Дмитриевского. Милиция им не мешала, а вот правозащитникам предложили проводить свой пикет несколько в стороне. Поэтому произошел небольшой конфликт. В частности, был задержан председатель Нижегородской правозащитной ассоциации Сергей Шумоволос, который вступил в пререкание с охранниками. Они заявили о схожести нескольких пикетирующих с лицами, находящимися в розыске. После доставки 3 пикетчиков в соседнее отделение милиции и выяснения их личных данных, задержанные были отпущены.
Спасибо, Олег, из Нижнего Новгорода, где судят председателя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, передавал корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин. Правозащитники, считающие процесс над Дмитриевским политическим, сегодня провели акцию протеста и в Москве, на Пушкинской площади. С места событий только что вернулся корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Вот его репортаж.
Пикет в поддержку Станислава Дмитриевского организовали правозащитники, Демократический союз России и партия СПС. Главное требование пикетчиков, оно было написано на лозунгах, которые они держали в руках, прекратить позорный суд в Нижнем Новгороде, говорит одна из участниц пикета Валерия Новодворская.
Сейчас на наших глазах создается очень плохой прецедент. Прецедент имени Юрия Федоровича Орлова. Препятствия в работе правозащитных организаций плавно переходят в репрессии. А это не то, что грант отнять. Здесь пытаются отнять жизнь. Стас Дмитриевский – профессиональный правозащитник и профессиональный журналист. Его осуждение будет означать, что правозащитные организации не только загнаны в подполье, но и правозащитники на этой Руси святой жить не будут. Как когда-то Юрий Орлов, как когда-то Алик Гинзбург, что всех загонят не в подполье, а просто в концлагеря. Это будет первым процессом правозащитника чисто политическим при путинском режиме, потому что здесь уже нет никакого прикрытия, ни подброшенных пистолетов, ни разговоров о неуплаченных налогах, ни разговоров о том, что кого-то обокрали.
Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал, что в Нижний Новгород поехала большая делегация делегация московских правозащитников, чтобы поддержать Станислава Дмитриевского. Этот процесс, процесс Дмитриевского, они называют борьбой против правозащитного сообщества.
Станислав Дмитриевский один из сопредседателей общества Чечено-Российской дружбы. Эта организация работала, она работала еще в Первую Чеченскую войну и Вторую, то есть можно сказать, что она вместе с мемориалом наиболее последовательно вот развивала эту тему войны в Чечне и призывала к мирным переговорам. Поэтому она, конечно, так сказать, находилась под пристальным вниманием ФСБ, подбирались к ним. И вот сейчас решили, в конце концов, посадить Дмитриевского. И сейчас Дмитриевскому грозит реальный срок до 4 лет. Мы бесспорно считаем, что это борьба с правозащитниками, что это как бы в дальнейшем она тоже будет продолжаться. Это проба сил, как говорится. Вот если Дмитриевского посадят, то следующий это мемориал, к которому будут подбираться.
Правозащитники считают, что суд должен оправдать Станислава Дмитриевского, но признают, что надежд на такое решение немного. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых погибли 2 человека, теракты, сообщил заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет приговор к водителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому, который обвиняется в разжигании межнациональной розни. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября, дает право спецслужбам, в частности, прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Вот некоторые темы этого выпуска. Выдающийся режиссер Роберт Стуруа поставил новый спектакль и рассказывает о нем. 10 февраля, в день рождения драматурга Александра Володина, в Петербурге будет представлена 2-я книга воспоминаний о Володине. В московском клубе «Б2» прошел фестиваль «Просвет», в котором приняли участие 18 музыкальных коллективов. Об этом и многом другом в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Новосибирск прибыл представитель уполномоченного по правам человека в России Виктор Приходько. Он примет участие в расследовании случаев издевательств над солдатами в воинских частях Новосибирской области. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Кирилл Маковский.
Приказ командующего войсками Сибирского военного округа генерала Николая Макарова о принятии мер по недопущению и искоренению дедовщины начал действовать. Уже сегодня в воинских частях 41-й армии рядовым и младшим офицерам начали объяснять, как следует вести себя по отношению к подчиненным и сослуживцам. Одну из лекций лично провел недавно назначенный командующий 41-й армии генерал Александр Галкин. Также, чтобы понять реальное положение дел с дедовщиной, уже сегодня начнется анонимное анкетирование и медицинское обследование военнослужащих. Встречаясь с журналистами, генерал Галкин признал существование проблемы дедовщины, но отметил, что в армии знают, как с ней бороться.
Сейчас, может быть, эта проблема более выпечена из-за того, что и пресса поднимает. Из этого можно сделать вывод, что чем больше гласность будет придана такие мероприятия или такие позорные факты, то, наверное, все-таки и коллектив, и армейский в том числе будет чище и лучше. Сейчас мы проводим ряд превентивных мер. Самая главная задача – это воспитать такой коллектив, который был способен оценить хорошее, а проступки решать цивилизованным путем. Не только работаем будет с солдатами, наверное, в первую очередь мы будем работать с младшими офицерами, сержантами. То же самое беседы, то же самое проведение анкетирований, доведение приказов. Ну и самое главное – это проведение инструкторско-методических занятий.
Во время специальных занятий военнослужащим объясняют их права, обязанности и меру наказания за их нарушения. Рядовые внимательно слушают и старательно конспектируют услышанное. Вот небольшой фрагмент одной из лекций.
Все военнослужащие, подчеркиваю, все военнослужащие, начиная от рядового и заканчивая маршалом Российской Федерации, равны перед законом и несут ответственность, установленную для граждан Российской Федерации.
И все-таки более реальную оценку состоянию дел в армии должны дать не опросы и медицинские обследования, а представитель уполномоченного по правам человека в России Виктор Приходько. Сегодня он весь день будет находиться в Новосибирске и общаться с военнослужащими. По его словам, ни маршрут поездки, ни вопросы, которые он будет задавать, заранее никому не были известны. Виктор Приходько не раскрыл свои методы даже журналистам.
В связи с данным вот делом, мне направили сюда для проверки этих фактов и все такое. Как вся страна, Лукин тоже очень обеспокоен положением в армии. Мои функции – посмотреть, как живет личный состав. У меня есть свой план, у меня своя метода. Что я сейчас буду делать – это, как говорится, тайное следствие. Что мне делать, я знаю.
Первые предварительные итоги поездки Виктор Приходько пообещал подвести сегодня ближе к вечеру и обязательно рассказать о них журналистам. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
На протяжении всей недели тема «Дедовщина» была главной темой комментариев в центральных российских газетах. Эксперты рассуждают о том, возможно ли, если да, то как, и жить неуставные отношения в российской армии. Сегодняшний день не стал исключением. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Вчера стало известно по меньшей мере о 8 случаях преступлений против военнослужащих, пишет газета «Газета». На сей раз в печальном списке, помимо уже прогремевшей на всю страну Челябинской области, еще и Екатеринбург, Воронеж и Владимир. Сразу две трагедии произошли в 32-м военном городке Екатеринбурга. С различными травмами в военном госпитале оказались 4 бойца, причем у одного из ребят, Антона Афанасьева, очень серьезно повреждены ноги и, как следствие, некроз тканей, так же, как было и у Андрея Сычева. В том же 32-м военном городке еще один боец, Александр Лаптев, призванный из Ишима, попытался свести счеты с жизнью, вскрыв себе вены. Парня откачали, он сообщил, что до самоубийства его довели издевательства сослуживцев. В одной из частей Воронежского гарнизона старослужащий Григорий Аюн, призванный из Тывы, порезал сапожным ножом новобранца за вызывающее по отношению к деду поведение. Командование части, где произошло ЧП, не усматривает в случившемся проявлении дедовщины, пытаясь списать все на неожиданно возникший конфликт и природную вспыльчивость тувинца Аюна. В военной части 12609 во Владимире молодого солдата Михаила Горбачева жестоко избили за то, что он не успел предупредить пьянствовавших в казарме дедов о появлении офицера. В результате парня поместили в госпиталь с обширной гематомой брюшной полости. Врачи борются за его жизнь. А в Челябинской области рядовой Мальцев из военной части 63-330 после полугодового пребывания в школе мужества попал в психиатрическую больницу Каменского-Уральского. В публикации «Озаглавленные солдаты идут под нож» «Коммерсант» рассказывает еще об одном случае дедовщины, который замалчивался военными, о жестоком избиении призывника Евгения Коблова, после которого врачи ампутировали ему ноги. Евгений Коблов был призван служить в Хабаровский край из города Балаково в Саратовской области. Был избит старослужащими и 23 дня укрывался от них в подвале одного из строений на территории части. Несмотря на то, что инцидент произошел еще 2 мая 2005 года, известно о нем стало только сейчас. И по месту службы солдата, и по месту призыва военные отказывались говорить о чрезвычайном происшествии. Вчера пресс-служба главной военной прокуратуры подтвердила, что по факту жестокого избиения заведено уголовное дело. Трагедия Андрея Сычева, которому в результате издевательств со стороны сослуживцев и пренебрежительного отношения со стороны командования части пришлось ампутировать обе ноги, похоже, послужила сигналом к началу кампании по выявлению неуставных отношений в российской армии, полагает временно новостей. Той же точки зрения придерживается издание «Газета». Неизвестно, как долго российские военные, приученные сохранять честь мундира любой ценой, выдержат этот процесс самобичевания. Однако военная прокуратура в последнее время проявляет исключительную активность, и количество выявленных случаев неуставных отношений растет день ото дня. Невероятный общественный резонанс на дело Андрея Сычева привел и к росту числа обращений российских военнослужащих по фактам внеуставных отношений. Когда расследование обстоятельств избиения солдата начала главная военная прокуратура, в организации солдатских матерей стало поступать в несколько раз больше жалоб, чем прежде. С каждым днем обсуждение в обществе дела Андрея Сычева смелости у заявителей становилось все больше.
Обзор публикаций сегодняшних российских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева. В Барнауле завершился процесс по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Суд счел, что вина за дорожно-транспортное происшествие лежит на водителе «Тойоты» Олеге Щербинском и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Защита не будет подавать апелляцию, хотя по-прежнему считает, что следствие проходило с грубейшими нарушениями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Алтайском крае Олег Купчинский.
К 4 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорил сегодня суд зонального района Алтайского края Олега Щербинского. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и гибели губернатора Михаила Евдокимова, его водителя и охранника. Судья Галина Щегловская заявила, что вина водителя подтвердилась и доказана материалами дела. По мнению суда, Олег Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Водителя взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор города Бийска. Многие присутствующие в зале суда и за его пределами с возмущением восприняли приговор. Некоторые плакали. В зале суда раздавались крики «Беспредел» и «Позор правосудию». Во время вынесения приговора перед въездом в село Зональное выстроилась колонна из сотен машин. Работники ГИБДД не пропустили в райцентр автолюбителей со всей Сибири, которые хотели приехать в Зональное послушать вынесение приговора. И тем не менее, некоторым удалось проехать к зданию суда. Водители держали плакаты с надписями «Олег виновен лишь в том, что остался жив» и «Ваша честь, будьте бдительны». Прокурор района воспринял последний плакат как террористическую угрозу и потребовал от всех автолюбителей написать объяснение. Накануне гособвинитель, прокурор края Александр Кочергин, потребовал дать подсудимому 5 лет с отбыванием наказания в колонии и поселении. В качестве этих чаящих обстоятельств он отметил, что Щербинский не раскаялся и своей вины не признал, а в качестве смягчающих – наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей. Представитель семьи Евдокимовых, адвокат Александр Марченко, согласился с выводами прокуратуры, а решение вопроса о сроке наказания Щербинскому оставил на усмотрение суда. В свою очередь, адвокаты подсудимого призывали суд оправдать Щербинского, поскольку, по их мнению, его вина не доказана материалами дела. Кроме того, адвокаты просили суд допросить заместителя генпрокурора в Сибирском федеральном округе Валентина Симученкова, который заявлял, что считает виновным в трагедии также Ивана Зуева, водителя Евдокимова. Адвокат считает, что Зуев ехал с огромной скоростью, звуковой сигнал в машине губернатора был выключен, а документы на использование проблескового маячка просрочены. Все это, по мнению защиты, говорит о невиновности Щербинского. Сам Олег Щербинский виновен себя также не признал, однако попросил своего адвоката не подавать апелляции. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Ирану будет предоставлен...
Продолжается сессия Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, где сегодня, как ожидается, будет поставлен на голосование вопрос о резолюции о передаче иранского атомного досье в Совет Безопасности ООН. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ирану будет предоставлен месячный срок. За это время Иран должен по требованию МАГАТЭ прекратить работу над обогащением урана. И приступить к масштабному обогащению урана. Пожалуй, последней надеждой сравнительно быстро разрешить конфликт является возможное согласие Ирана на предложение России проводить обогащение урана на ее территории. Если же этого не произойдет, то что, собственно, может предпринять Совет Безопасности? О возможном сценарии говорит профессор Харальд Мюллер из Фонда исследования международных конфликтов в Гессене. На первом этапе Совет Безопасности только примет к сведению зафиксированное МАГАТЭ нарушение Ираном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия и, призвав Иран в срочном порядке выполнить требования МАГАТЭ, отправит досье обратно в Вену. На следующем этапе, если Иран будет упорствовать и далее подталкивать Китай и Россию к позиции Запада, могут быть приняты как экономические, так и дипломатические санкции, отзыв посольств и высылка иранских дипломатов. Но до этого еще далеко, я полагаю, несколько месяцев. На вопрос, чем может Иран на это ответить, Харальд Мюллер сказал. Считается, что Иран может сократить производство нефти, но Ирану больше, чем кому бы то ни было, нужны деньги. Он может попытаться бойкотировать определенных покупателей, но крупные посредники все равно перераспределяют нефть по своему усмотрению. Так что нефть не станет действенным инструментом. Атомной темой президент Ирана пытается сплотить население страны в свою поддержку, так как во внутренней политике и экономике он несостоятелен. Важным является ответ на вопрос, какой реальной поддержкой обладает президент в иранских элитах. Там есть и другие силы, которые больше заинтересованы в сохранении хороших экономических и других связей с остальным миром. Только на этапе международной изоляции Ирана окончательно выяснится, насколько сильны позиции иранского президента в собственной стране.
иранischen Präsidenten im eigenen Land wirklich ist.
Говорил профессор Харальд Мюллер из фонда исследования международных конфликтов в Гессене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Накануне Олимпийских игр в Турине будет отмечаться 50-летие первой олимпийской победы сборной СССР по хоккею в 1956 году. В программу «Время гостей» приглашены хоккеисты, олимпийские чемпионы, политик и хоккеист, капитан команды ветеранов российского хоккея Росич Иван Стариков. Возможно, по телефону присоединится олимпийский чемпион 1956 года Виктор Шувалов. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия взрыва во Владикавказе в четверг вечером, в результате которых два человека погибли, теракты. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Во Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала Ольгу Кири во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам, в частности, прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс фон Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, подчеркнув при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Международное агентство по атомной энергии продолжает обсуждать сегодня иранскую ядерную программу. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взорвались вчера у рынка и бензозаправки. По данным МЧС, на территории России из-за аварий, вызванных морозами, около 2000 человек остаются без тепла.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Московской галерее на Солянке открылась выставка британского фоторепортера Джеймса Хилла. Значительная часть снимков сделана в горячих точках – в Афганистане, Ираке. Часть экспозиции посвящена трагедии в Беслане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Джеймс Хилл сотрудничает с крупнейшими международными изданиями. Его снимки публикуют «Нью-Йорк Таймс», «Тайм» и многие другие. По собственному признанию, дома он бывает не более 5 месяцев в году. Все прочее время проводит там, где происходят важнейшие драматические события. При этом на выставке есть только один снимок, где запечатлены, если и не боевые действия, то действия военных. Название работы – «Падение Кундуза, Афганистан, 2001 год». На земле скорчился окровавленный человек. Рот приоткрыт в напряженном оскале, глаз широко раскрыт. Вплотную к глазу ствол автомата. Тот, кто его приставил, в кадр не вошел, видна только нога в камуфляже. Опасность обезличена, и от этого еще страшнее. Основное же внимание Джеймс Хилл уделяет мирному населению. Госпитали с ранеными, заснеженные лагеря беженцев, похороны погибших от точечных авиаударов – вот сюжеты фотокорреспондента.
Есть такие фотографы, которые только занимаются войнами. Я вот не такой фотограф. Но, конечно, всегда надо показывать общую картину ситуации. Но, тем не менее, в этой общей картине всегда есть какой-то человеческий момент. Я всегда стараюсь показывать те люди, которые находятся между войсками, которые больше всего, по-моему, страдают от войны. Я стараюсь шире войну показывать.
А в мирных сюжетах что вас больше всего привлекает?
На сегодняшний день, наверное, мои дети. Вот это как пожелание. Иногда я иду на улицу и просто хочу сниматься.
Такие работы тоже есть на выставке в галерее на Солянке. Их главная примета – абсолютный покой. Человек гармонично вписывается в пейзаж, сельский или городской, и право слово, пожилая супружеская чета французов и старик с собакой среди рязанских полей кажутся одинаково счастливыми. На одной из стен галереи размещены снимки, посвященные московскому цирку, на противоположной – бесланская серия. Отчего-то такое прямолинейное противопоставление нисколько не раздражает. Быть может, дело в таком свойстве, как достоверность, ведь совершенно очевидно, эти снимки Джеймса Хилла не постановочные, они документальные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень. Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Американские психологи получили экспериментальное доказательство знаменитой гипотезы лингвистической относительности Сапира-Уорфа. В ней утверждается, что родной язык существенным образом влияет на то, как человек воспринимает окружающий мир. Авторы работы показали, что левое полушарие мозга, которое отвечает за речевые функции и восприятие изображения в правой части поля зрения человека, значительно легче различает цвета, которые имеют в языке разные названия. А вот в левом поле зрения, которым занимается правое, неречевое полушарие, такого эффекта не наблюдается. Популяцию тасманийского дьявола, крупнейшего существующего на Земле хищного сумчатого животного, уничтожает редчайшая разновидность заразного рака, утверждают австралийские ученые. Был выполнен генетический анализ клеток, взятых из опухолей на морде 37 животных. Оказалось, что во всех случаях в клетках содержится один и тот же дефектный геном, состоящий из 13 хромосом вместо 14, как у нормальных животных. Подобное совпадение генома говорит о том, что раковые клетки передаются при контактах между животными. До сих пор было известно только одно заболевание, передающееся подобным образом – венерическая саркома у собак. Аденовирус, вызывающий обычную простуду, может оказать помощь в защите от птичьего гриппа. Сразу две независимые группы американских исследователей успешно вакцинировали мышей и цыплят от разных линий вируса H5N1 при помощи ДНК вакцины, созданной на базе аденовируса. В экспериментах использовался модифицированный аденовирус, лишенный способности размножаться и несущий ген белка гемагглютина, того самого, от названия которого в обозначении вируса H5N1 появилась буква H. Эксперименты показали, что такая вакцина стимулирует мощный иммунный ответ, который в дальнейшем препятствует размножению вируса птичьего гриппа. В Университете Калифорнии в Ирвине разработан компактный датчик загрязнения атмосферы, который можно будет крепить на голубях. Датчик измеряет концентрацию угарного газа СО и диоксида азота NO2, а также определяет координаты птицы по сигналам спутниковой системы глобального позиционирования GPS. Собранная информация отсылается в центр обработки данных посредством SMS-сообщений и будет в реальном времени публиковаться на веб-сайте в форме блога. В настоящее время разработчики стараются до предела сократить вес устройства, изготовив его в виде одной небольшой электронной платы. Выпустить 20 первых голубей-блогеров планируется на выставке электроники в городе Сан-Хосе в августе этого года.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Обзор публикации газет «Кирова» подготовила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Сразу два еженедельника «Вятский телеграф» под одним и тем же номером и за одно и то же число недавно вышли в свет в Кировской области. Один настоящий, другой фальшивый, выпущенный неизвестным издателем. Причем содержание фальшивки поневоле заставляет читателя вспомнить самые скандальные выпуски программы «Время эпохи Сергея Доренко». Так, на одной из полос лже-телеграфа красуется полуголый господин в состоянии сильной задумчивости. Автор публикации стыдливо намекает, что это и есть бывший заместитель губернатора Кировской области, а ныне кандидат в депутаты от партии «Жизнь» и всемогущий директор энергетической компании Владимир Сысолятин. Сотрудники «Телеграфа» обратились в правоохранительные органы, требуя найти издателей фальшивки, а также предприняли собственное журналистское расследование, рассказывает редактор издания Роман Данилин.
Сделали мы выводы в ходе нашего расследования, что над работой газеты трудилась целая команда, то есть это обязательно и технический верстчик, это и специалист по дизайну, это и журналисты, потому что мы поняли, что из 6 материалов, которые опубликованы в этой подделке, по крайней мере, мы четко прослеживаем почерк 3 разных журналистов. Это, безусловно, креатор, человек, который придумал идею псевдовятского телеграфа, ну и сеть заказчиков, людей, которым это выгодно. Это наши выводы. Также наши выводы еще заключаются в том, что газету не сделали в Кирове. Возможно, эта газета была произведена в Удмуртии. Возможно, ветер оттуда.
Рассказал Роман Данилин, редактор «Вятского телеграфа». А вот старейшая на Вятке издание «Кировская правда» заинтересовалась модной ныне темой антисемитизма. Причем исключительно для того, чтобы объявить, что такого гнусного явления в Кировской области нет и никогда не было. «Антисемитизм, как и любой национализм, жестко пресекался при советской власти», — говорит газета. «Никогда у нас в области не делили людей по национальности. Все россказни про страдания евреев — это просто злобное вранье. Будет врать-то, господа хорошие», — призывает «Кировская правда». Публикации другого известного издания «Вятский край» настраивают читателя на миролюбивый лад. На этот раз газета рассказывает об уникальном фермере земли Вятской Вере Макаровой. Вера живет совершенно одна в глухом лесу в окружении разнообразной скотины – свиней, лошадей, коров, гусей, кур. Все это зверье гуляет круглый год на свежем воздухе по лесам и полям. Причем коровы даже в самые лютые морозы продолжали давать до 30 литров молока за день. Ну а сама Вера под завывание вьюги за окном читала новую книгу Даниила Гранина. Известный писатель, прознав о вятской отшельнице, прислал ей личный экземпляр с дарственной надписью. Надо сказать, что Вера и сама литератор. Недавно написала книгу «Записки фермера» или «Лекарство от бедности». В этой книге Макарова советует всем, кто в городах страдает от бедности, вернуться в деревню и крепить благосостояние страны и свое собственное крестьянским трудом на земле. Эти темы находятся в центре внимания кировской прессы.
С публикациями газет Кирова вас познакомила Екатерина Лушникова. Недавно в Москве 10-летний юбилей отметил популярный аудиопроект «Модель для сборки». Это радиошоу Влада Копа, который в музыкальном сопровождении читает самую разнообразную литературу. С чего начиналась «Модель для сборки», говорит Влад Коп.
Была такая вольница, казачья станица. Пионеры захватили кинобудку. Я-то, в общем, к тому моменту читал все, что угодно. В основном все в направлении научной фантастики, фэнтези, то есть литература эскапизма.
В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Какую роль играет музыка в радиошоу Влада Копа?
Диджей чем хорош? Он привычен импровизировать по ходу. Когда он играет музыку для людей на танцполе, он, естественно, как-то смотрит за тем, что происходит, как музыка влияет на танцующих, и что бы поставить дальше, чтобы народ не заскучал. По ходу дела, когда он слушает рассказ, который я читаю, фактически он должен предугадать, что произойдет в следующие несколько минут. Он знает длительность своей композиции, которая играет в настоящий момент, он представляет себе, что будет дальше, и в соответствии с этим импровизирует. И потом есть такая песня у группы Queen «It's a kind of magic». Иногда это бывает именно так, потому что никто ничего не репетирует, никто ничего заранее не обговаривает, но попадание бывает вплоть до слов, которые встречаются в музыке. Изначально диджей даже может не помнить о том, что они там есть. Но вот он запускает эту композицию, и она в тот самый момент, когда нужно, выстреливает. Модель для сборки — это действительно что-то вроде конструктора, который собирается с помощью и голоса, и музыки, и еще чего-то. Я думаю, что фокус как раз в том, что фантазия наших слушателей под воздействием услышанного включается, происходит еще какая-то визуализация, естественно, у каждого своя. Голос голосом, а еще же картинки есть. Мы же все-таки мыслим образами.
Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший, взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью.
С Владом Копом работает диск-жокей Андрей Эдисон.
Мы где-то там созваниваемся за несколько часов до эфира и согласовываем немножко, что сегодня будет звучать. Влад уже к этому времени определяется литературным выбором на сегодняшнюю программу. Соответственно, мы созваниваемся и примерно понимаем, в каком стиле будет литература, какая энергетика, что ли, будет у книги. Допустим, будет какой-то рассказ о каких-то космических там явлениях, либо это будет рассказ хороший, нехороший. Никогда нет такого, что есть какой-то конкретный заказ. Естественно, все это на 95% является плодом нашей общей импровизации. Другое дело, что за столько лет работы это все происходит на уровне действительно подсознательном.
В чем секрет популярности аудиокниг? Режиссер Анатолий Юников.
Там самое сложное актеру поймать, что я читаю только тебе. Вообще радио, оно вот только для меня. Понимаете? Я могу его слушать голым. Ни один вид искусства голым я не могу лицезреть. Только радио.
Подробнее об аудиокнигах и людях, которые читают эти книги у микрофонов, поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых 2 человека погибли, теракты, сообщил заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, сегодня вынесет приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому, который обвиняется в разжигании межнациональной розни. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России заявил о намерении установить единый порядок для российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в уставных капиталах российских банков. По планам, при покупке от 1 до 10% акций будет действовать уведомительный порядок, а при покупке свыше 10% – разрешительный. Сейчас при покупке российскими инвесторами от 5 до 20% акций банка требуется уведомление, а при покупке большего пакета – разрешение. Иностранные инвесторы сегодня должны получать разрешение на покупку любой доли в капитале российских банков. Россия уже к 2008 году может столкнуться с дефицитом пилотов гражданской авиации, считает заместитель министра транспорта Сергей Аристов. Сейчас, по данным министерства, российские высшие учебные заведения ежегодно выпускают от 50 до 60 пилотов вместо требуемых 300-400. Вместе с тем, средний возраст действующих пилотов первого класса в России составляет от 52 до 56 лет и является фактически предпенсионным. Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это вдвое меньше, чем действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах. Чем выше процентная ставка, тем более привлекательными становятся инвестиции в активы той или иной страны. Европейский парламент поддержал предложенные ранее Европейской комиссией новые ограничения времени работы водителей грузовых автомобилей и автобусов в целях повышения безопасности движения. В частности, сокращается максимально разрешенная для них продолжительность рабочей недели с 74 часов до 56, а также устанавливается не менее 2 выходных дней каждые 2 недели. Международный союз транспортных компаний выступил против новых правил, считая, что они фактически вводят запрет на самые популярные в Европе 12-дневные автобусные экскурсионные туры. Бюджет Международного валютного фонда в этом году может стать дефицитным ввиду досрочного погашения задолженности его заемщиками и сокращения таким образом притока процентных платежей. За последние 1.5 месяца 2 крупнейших заемщика, Бразилия и Аргентина, досрочно расплатились с фондом по ранее полученным от него кредитам на общую сумму 25 миллиардов долларов. Кроме того, Пакистан, Сербия и Украина, также одни из крупнейших на сегодня заемщиков МВФ, заявили, что намерены отказаться от дополнительного финансирования. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
И в завершении часа о новостях спорта рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы будем говорить об Олимпиаде. Правда, не совсем в том ключе, в котором можно ожидать сегодня, вот ровно за неделю до открытия Олимпийских игр в Турине. Но так или иначе, олимпийскую тему затронем. А начнем пока с новостей летних, что ли, видов спорта или круглогодичных. Вот по гандболу проходит мужской чемпионат Европы в Швейцарии. Там завершился вчера второй групповой раунд. Сборная России, проиграв в заключительном матче команде Дании 28-35, не смогла выйти в полуфинал, ибо россиян обошли и датчане, и при этом хорваты, победившие гандболистов Сербии и Черногории 34-30. В другой группе Испания победила Словению 39-33, а Франция Украину 30-20. И вот две сборных, Испания и Франция, вышли в полуфинал. Таким образом, полуфинальные пары таковы: Испания-Дания и Хорватия-Франция. А сборной России и Германии оспорят пятое место. Несколько теннисных турниров сейчас проходят. Вот мужской в Загребе, там российский теннисист Михаил Южный вышел в четвертьфинал, победив посеянного под шестым номером финна Ярко Ниеменина. И теперь ему предстоит встреча с первой ракеткой турнира, хорватом Иваном Любичичем, который выиграл у датчанина Кеннета Карлсона. А на женском турнире в Токио Мария Шарапова вышла в полуфинал, победив австралийку Саманту Стосур, и теперь ей предстоит встреча со швейцаркой Мартиной Хингис, которая выиграла у другой представительницы России Марии Кириленко. А вот второй полуфинал станет чисто российским, поскольку Елена Дементьева уже выиграла у чешки Николь Вайдишевой, а сейчас идет заключительный четвертьфинал, там встречаются Елена Лиховцева и Анастасия Мыскина. Понятно, что кто-то из них победит, в любом случае это будет россиянка. Ну и о футболе. Ответный четвертьфинальный матч Кубка Италии прошел вчера в Милане. Местный Интер выиграл у римского Лацио 1-0. По сумме двух встреч одержал победу с общим счетом 2-1. И вышел в полуфинал вслед за добившимися этого днем ранее Удинезе, Палермо и Ромой. Ну а теперь, как было заявлено в начале, наша главная олимпийская тема. Но тема такая отдаленная. Ибо, как всем известно, вскоре после того, как Москва проиграла право проведения Олимпиады 2012 года, летняя Олимпиада, теперь уже Сочи, этот город включился в борьбу за право проведения зимних игр 2014 года. Вот понятно, что московская заявка была несостоятельна. Москва, в общем-то, первой из пяти там команд, пробившихся в заключительный уже раунд борьбы, выбыла. Что будет в Сочи? Ждет ли Сочи такой же провал или будет более успешная, может быть, более серьезная заявка у этого города? Вот, к слову сказать, наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскиричан, считает, что заявка Сочи более серьезная.
Я думаю, что заявка реальная, и возьму на себя смелость сравнить с заявкой московской, я имею в виду Олимпиаду 2012 года. Она просчитана, есть бюджет. На эти цели в общей сложности предполагается выделить в рублях эквивалент 12 миллиардов долларов, из которых 6 миллиардов – это поступление из федерального бюджета, причем это все внесено в концепцию правительственную. 4 миллиарда – это средства частных инвесторов, но причем не просто какие-то гипотетические, очевидно, это какие-то суммы, которые были предварительно проговорены. Планируется примерно 2 миллиарда поступления от МОК, и 250 миллионов долларов – это средства из бюджета Краснодарского края и города Сочи. Надо признать, что все эти цифры реальные, просчитанные, и с точки зрения бюджета возможных Олимпийских игр в Сочи 2014 года, проект, на мой взгляд, абсолютно реальный.
Стало быть, на ваш взгляд, и победа Сочи в этой предвыборной гонке тоже выглядит реальной?
Вот здесь немножко сложнее, потому что в данном случае деньги, выделенные под проект, решают далеко не все. Во-первых, очень серьезная борьба. Мы понимаем, что кроме Сочи есть и другие претенденты, и не только, да, довольно такие экзотические, как южнокорейский Пьончонг, например, казахстанская Алма-Ата или грузинский Бакуриани, где вообще нет практически никакой на сегодняшний день инфраструктуры. Но есть, например, среди претендентов такие сильные, как австрийский Зальцбург, или испанская Хака, или София болгарская, столица, которая уже не в первый раз, кстати говоря, претендует на звание столицы зимней Олимпиады. Поэтому борьба будет очень серьезная. Но мне кажется, что шансы есть, потому что взялись серьезно не только с точки зрения денег, но и с точки зрения организации. На неделю раньше, например, не 31, а 24 января они представили эту свою краткую концепцию. До 10 января следующего 2007 года необходимо представить заявочную книгу, так называемую. Организаторы, инициаторы этого проекта говорят, что представят примерно летом, то есть за полгода до. И вообще по всему чувствуется, что проект имеет высочайшую поддержку, что в условиях России достаточно существенно. Так что я думаю, что шансы примерно 50/50, но вся борьба впереди. Главное, чтобы не было никаких проблем, связанных с безопасностью, учитывая, что Сочи граничит с достаточно беспокойными регионами на юге Российской Федерации.
Ну а если сравнить с заявкой Москвы на летнюю Олимпиаду 2012 года, то вот в чем наиболее сильные позиции? Ведь та заявка московская тоже вроде бы получала и поддержку от государства, там и гарантии были какие-то.
Я думаю, что разница в одном, но очень существенная. Слишком много было вещей в московской заявке, которые, мягко говоря, не подтверждались на практике. Это и, вспомните историю со знаменитым стадионом ЦСКА, который якобы должен был быть построен в Свиблово, там вообще даже никто и не собирался, привезли комиссию МОК на голое место и показывали им на полном серьезе стадион и так далее. Или известная история с 25-минутным прохождением пути на катере по Москва-реке, когда совершенно очевидно любому маломальски знающему человеку, что те шлюзы, которые там 4, по-моему, шлюза, это минимум 8 часов. И таких нестыковок было очень много. В сочинской заявке, вот сколько я не смотрел, никакой маниловщины, никаких потемкинских деревень нет. Если помешает Сочи, то какие-то крупные, серьезные политические и иные проблемы, но никак не безалаберность самих организаторов. Здесь у них, по-моему, в этот раз все в порядке.
Так считает профессор Роберт Воскиричан, но, надо сказать, не все с ним согласны. Вот вчера в «Новой газете» была большая статья, огромная такая публикация на целый разворот, и на первой полосе вынесен аншлаг такой: «Рублевка выходит к морю». Столицей Олимпиады 2014 Сочи, скорее всего, не станет, прогнозирует «Новая газета». Но деньги, выделенные на олимпийские объекты, все равно потратят на строительство причалов для яхт, вип-коттеджей и развлекательных комплексов. Но статья эта очень большая, я думаю, что мы ее обсудим в субботу в программе «Час прессы спорт». А я пока еще несколько новостей сообщу, теперь уже из мира хоккея. Сперва о хоккее с мячом скажу. На чемпионате мира в Швеции определился состав полуфинальных пар. В заключительных матчах группового этапа Россия выиграла у Белоруссии 9-4, Финляндию у Казахстана 7-3, а Швеция у Норвегии 6-2. И теперь таким образом в полуфиналах сыграют Россия-Казахстан и Финляндия-Швеция. А теперь о хоккее с шайбой. О событиях российских. Очередную победу одержал лидер регулярного сезона магнитогорский «Металлург». В матче 48-го тура он в Москве выиграл у «Динамо» 3-1. Играл в столице и ярославский «Локомотив». Его встреча с ЦСКА завершилась в ничью 3-3. И также еще не были вчера выявлены победители в двух матчах. «Химик» «Металлург» «Новокузнецк» 3-3, «Лада» «Акбарск» 2-2. Ну и кроме того, «Авангард» взял верх над «Молотом» Прикамьем 3-0, «Салават» Юлаев над клубом МВД 3-2, «АСКА» над «Сибирью» 4-3. «Спартак» уступил «Витязю» 0-2, а «Северсталь» «Нефтехимику» 2-3. И таким образом продолжает уверенно лидировать «Металлург». У него 114 очков после 45 игр, 89 у «Локомотива», 87 у «Авангарда». При этом эти клубы еще и на один матч больше провели, чем магнитогорский «Металлург» по 46. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Арслан, у меня все.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Личное дело». Гости студии, психиатр Владимир Калинин и психолог Екатерина Михайловна, будут говорить о связи между душевными проблемами и телесными болезнями. Слушайте «Радио Свобода».
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве моноуковы 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».